продвинутые.
Тема наша «Левшество». Сегодня мы хотим узнать, почему трудно быть левшой и трудно ли. Свои пишите нам на WhatsApp или в сообщество своего радио ВКонтакте под анонсом «Сдвинутых». Номер 8-925-526-2737. Мы ждем ваших сообщений. А мне интересно, правша я или левша? Будем сейчас разбираться. Разбираться мы будем с Еленой Боевой. Она магистр педагогики, графотренер, основатель научно-просветительского проекта «Про левшей. Право на налево». Лен, а почему не лево направо? Да. Почему не наоборот? Что за дискриминация левшей?
Дискриминация правшей, дискриминация левшей. Название такое классное. Мы придумали его, когда здесь право идет в таком двойном контексте. То есть как бы подразумевается, что у тебя есть право в юридическом, как в юридической платформе, да, получается?
А, это право, да, налево. Право, то есть право в смысле...
Да, что ты имеешь права
законные
для того, чтобы быть левшой. Ну, как-то так.
Вот, слушай, теперь это звучит по-другому. Угу. Угу, интересненько. Так, а у меня такой вопрос. Смотри, бывают люди праворукие, леворукие, косолапые. А вот по поводу косолапости, а что говорить по поводу животных? Есть ли у них там праворукие и праволапые?
Это моя тоже любимая тема, я обожаю. Потому что действительно мозг ученых, он настолько пытливый, и они исследуют все, что только можно с точки зрения левшества и правшества. Исследуют и кенгуру, и ученые с кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского университета. Они были в Австралии и изучали действительно кенгуру, левши или правши. Выяснилось, что практически 90% кенгуру являются леволапыми.
Да ладно?
Да.
Но правильно, континент-то наоборот, с другой стороны.
Возможно, причин не объясняют, но констатируют. Если мы посмотрим на братьев наших меньших, кошек и собак, то практически там с небольшим перевесом они являются праволапыми, то есть и кошки, и собаки. Там тоже интересная статистика, то в среднем порядка 74-75% они вообще...
Подожди!
Преобладание лап каких-то, да, то есть они вообще эти лапы...
Подожди, но у них 4 лапы!
Но мы только передние смотрим,
задние
не рассматриваем.
А есть коты, которые задними очень хорошо тебе по морде или по рукам дают, это же, и особенно, знаешь, когда играешься с котами, они очень любят именно задними действовать. Надо посмотреть, с какой начал.
Я думаю, это новое веяние в исследованиях. Можно эту историю как раз очень хорошо продвинуть.
Так, хорошо. Надо смотреть.
То есть изучали две передние лапы, да?
Да,
да,
мы
про
смотрим,
задние забыли.
Мы смотрим только передние лапы, левую или правую.
Вот поэтому... Но они ведущие.
Но они ведущие, да, поэтому здесь тоже интересно посмотреть.
На хвост у них тоже виляет справа налево. У них,
кстати,
есть такое право.
Кенгуру же вообще на него опирается, на хвост. Он,
да,
у нее как бы
он
такой, как пятая нога.
Слышишь?
Да. Не, ну понятно, что австралийские ученые, да, делали свои опыты на кенгуру, потому что они преобладают на континенте, да. А в Европе на чем делали эксперименты? Чтобы
так,
узнать,
на кошках
и собаках? На
кошках, у кошек и собак, но просто тоже они очень простые. То есть, какую собака или кошка дает лапу, то есть, какие активные действия совершает, например, там, трогает
какую научишь,
какой-то предмет. Ну, в основном так, но тем не менее, действительно, иногда это такая непровоцируемая история, спонтанная, да, то есть нам нужна непредсказуемая ситуация, какое-то событие, которое бы нам просто действительно показало истинность праволапости или леволапости.
Так, интересно, нам пишет Алеандр. Если я не ошибаюсь, исследовали, девочки, внимание, и улиток. Там изучали, куда закручена раковина, в какую сторону свои. Вы меня удивляете своими познаниями.
Вы знаете, не ошибается тот, кто пишет вопрос. Действительно, с улитками вообще очень смешная история. Но смешная, знаете,
знаешь,
она
почему?
В то же время и печальная.
Так, давай.
Да, потому что для того, чтобы для продолжения рода, для размножения, вот улитки закручены либо спиральной раковиной, именно они могут только спариваться именно с себе подобными.
Ой-ой-ой.
А так как их очень мало, ну, практически прям маленький процент, я не знаю точно статистику, но тем не менее их мало, Поэтому
старые девы,
ученые, размножатели улиток, левоушных, как они там сказали,
с правозакрученными раковинами невозможно.
Правозакрученных, левозакрученных раковин, размножайте улиточек. Ну что ж такое, такое несправедливость.
Слушайте, я тут подумала, конечно, сейчас биологи, наверное, посмеются надо мной, а улитки это разве не та история, что они могут быть и мальчиками, и девочками?
Нет? Видимо, нет.
Они, по-моему, гермафродиты, насколько я понимаю. Но в любом случае это связано с раковинами.
Так. Вот это да, даже улитки.
Нужно
получали.
В этот вопрос погрузиться более
подробнее.
Подожди,
Лен, тогда у меня такой вопрос. А наши улитки, они здесь ни при чем? У нас же тоже в голове, кстати, где уши? Это к вопросу правого уха и левого уха. У нас тоже там улитка. И еще каналы. Вот, может быть, сюда копнем. Здесь тоже улитки надо проверить.
Возможно.
Правозакрученные или левозакрученные?
Возможно, я думаю, вам нужен другой специалист по улиткам. Точно не смогу прокомментировать.
Это нужен такой специалист, который будет крутить пальцем у правого и левого виска. Это тоже специалист, это к нам, мы же сдвинутые свои, приходите, мы всем рады.
Приглашайте в следующий раз, я подготовлюсь.
Ну, ты знаешь, я где-то читала фразу Владимира Туровского, он писатель, прозаик, он говорил, что когда правая рука не знает, что делает левая, левая знает, что делает.
Она точно все знает.
Да.
Да, это интересно, девочки. Левая рука.
Да, представляешь, эксперименты не только на людях, на людях, хотела сказать.
Правильно,
на людях. Да, но еще и над животными. Вот кому интересно. Мне никогда не было интересно, праволапая собака или нет.
Или амбидекстер. Вот, да. Ты не уделяешь внимания.
Я не ученый.
В следующий раз, да, обязательно посмотрите.
А вот блоха, которую подковал левша, интересно, она была подкована на правую или на левую лапку? Кстати, вы знаете, что сколько есть памятников левше? Я вот накопала, что есть 3 памятника. Один находится в городе Орел, другой в Челябинске, ну а третий, естественно, в Туле. Вот так вот, девочки. То есть даже памятники, в принципе, тем, кто левшевством страдает,
но он же подковал блоху, а не просто был какой-то левый левша.
Да, левый левша. Это интересно.
Это же чудо-человек. Мне кажется, само то, что он подковал блоху, это уже вопиющий случай. А то, что он еще и левша...
Наргиз вопиюла сейчас. Вопиюла. Именно такое слово свои. Наверное, левыми голосовыми складками. Ну, а я скажу вам о современности. Есть вопрос, ты левша или правша? Да кто знает, печатаю обеими руками, а писать давно разучился.
Все свои. Свое радио.
Сдвинутые.
Елена Боева по-прежнему со сдвинутыми, она пытается нам помочь, как может. А Елена автор Forbes Russian Education по вопросам левшества и леворукости. Она член Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Все просвещаемся при Министерстве Российской Федерации. Также графа-тренер. Давай, Лена, дальше будем копать. Берем лопату в левую руку. Куда мы докопаемся? Говорят, что еще не только памятники, но и музеи есть товарищам леворуким. Есть такое?
Да, действительно, есть музей на Гоа в Индии. И открыла его ассоциация леворуких людей в Индии.
Я думала, ассоциация священных коров. Нет? Леворуких людей Индии.
Там действительно потрясающий музей. Я тогда мечтаю попасть. Он единственный в мире. И там как раз представлены статуи, ну, как не статуи, да, вот в музее известных людей представлено 100 известнейших левшей мира. Это действительно потрясающее место, красивейшие
как
фотографии.
Как музей Мадам Тюссо, да, только да, там именно леворуки.
Там только левши, да, вот все-все-все известные люди. Вот поэтому действительно это потрясающее место.
Ну, интересная идея.
Хочется туда съездить. Угу.
Нам написал Семен Семенович: привет, сдвинутые, правые, левые, все это понятно. А как назывались люди, которые пишут двумя, в смысле работают двумя руками? Семен Семенович, мы уже ответили на этот вопрос, они назывались амбидекстрами и называются по сей день. Так что добро пожаловать к нам, мы рады, что вы к нам подключились. Подключайтесь, мы всем свои рады. Ну а свои ответы вы можете нам присылать на WhatsApp или в сообщество свое радио по номеру 8-925-526-2737. Лена, а у меня еще такой вопрос есть. Термин я подкину, можно?
Можно.
Да, такой, знаешь,
я насторожилась.
С красивым названием. спиральные молекулы. Знаешь, как красиво звучит.
Красиво звучит.
Да, или ругательно. Вот кому как. Что это такое?
Вообще термин «хиральность» действительно имеет отношение к науке. И вообще, если мы посмотрим на наши руки, они тоже хиральные. Да? То есть это получается зеркальное отражение. Наши руки являются зеркальным отражением друг друга. И в переводе с греческого «рука» значит «хиральность» значит «рука». И получается...
Ну, это как хиромантия, да. Гадание по руке, ну,
да?
Вот, да,
вот да, отсюда, да? Связано, отсюда,
да,
это
все,
пошло.
Что с буквой «х».
Да, да.
А мы-то думали свои, мы с вами больше ошибались.
Что за молекула, да?
Что за молекула,
да? А я-то подумала, сейчас огонька подброшу, а вы мне всю малину...
Все испортили.
Да, заломали так.
А почему молекулы?
Про зеркальность, да, и почему молекулы?
Вот смотрите, у нас получается, ну, все симметрично и симметрично, да, смотря где мы, в какую сторону смотрим, слева или право. Поэтому есть действительно симметричные молекулы, а есть молекулы асимметричные, да, то есть они являются зеркальным отражением друг друга, это сложные молекулы. И вот как раз там и присутствует термин «хиральность», что в одной сложной молекулы есть левая сторона и правая сторона. Но что интересно посмотреть в эту сторону, и почему вот так этот термин всех тревожит, направление этих молекул, то есть влияние левой и правой стороны одной и той же молекулы вещества может по-разному влиять на организм.
Подожди, Лен, если ты сейчас скажешь, что и молекулы бывают левомолекульными, меня сейчас кто-нибудь снесет отсюда.
Да, так
оно и левым ветром. Так, подожди, ну реально, то есть на уровне молекул даже?
Да, даже на уровне молекул, и действительно... Это докопались. Докопались, правда. И действительно эту идею, да, действительно применяют в медицине, очень хорошо используют, потому что вещества, я уже сказала, да, одной и той же молекулы, левая и правая сторона по-разному влияют на организм. В качестве примера можно, например, привести вещество пенициламин. Его применяют при отравлении тяжелыми металлами, допустим, но применяют только левую формулу. А правая формула, наоборот, может как раз нанести вред организму. Вот такая история.
Это так же, как группа крови, да?
Ну, возможно.
То есть, вот можно вливать одну группу, а другую уже нельзя. Так
но
и
у нас с вами, например, все природные вот аминокислоты, кислоты в нашем организме, они левосторонние, нет ни одной правосторонней.
Мама дорогая,
да,
господи.
Да,
и аминокислоты туда же.
Да.
Мир сошел с ума в прямом смысле этого слова.
А леворуки еще жалуются, да? Что их притесняют в праворуком мире.
А вот, пожалуйста, аминокислоты.
Мы развенчали еще один миф.
Поглубже.
А получается, а вот наша ДНК, она закручена в другую сторону. Она как бы
праворукая.
Правая спиральная. Поэтому здесь очень много всяких интересных направлений, над которыми стоит задуматься.
А куда крутится галактика? Свои, может, среди у вас есть физики.
А вот как раз она крутится в левую сторону.
Опять?
Да.
Леворукие, если вы когда-нибудь скажете, что вас мало, я буду ругаться. И буду ругаться правым языком. Не знаю, есть у меня или нет, найду.
Но появится.
Да.
А вот я где-то читала, что все-таки леворукость, это же преобладание, активность правого полушария мозга, правильно, у леворуких людей, что у него может быть сложности с ориентировкой, он может путать лево-право, например.
Смотрите, здесь действительно так считалось раньше, что у леворуких преобладает и преимущественно, да, то есть правое полушарие, но на самом деле это тоже еще один очередной миф.
Да?
Да, и в этом стоит немножечко разобраться, потому что действительно у нас наши нервные волокна, которые связывают полушарие и руку, они перекрещиваются полностью. Считалось так раньше, что левое полушарие...
Наконец-то равновесие.
Оно управляет и правое перекрестно для левшей и для правшей. Но как раз новые исследования, они нам всю эту историю...
Опять?
Опровергли.
Ужас какой-то.
Да, и действительно... В чем смысл? Ну, то есть это, в принципе, очень достаточно хорошо можно понять, что при выполнении любых действий, конечно же, у нас активно участвует и левое, и правое полушарие. Мы же не можем мозг отключать. Поэтому, конечно же, это очередной миф о том, что левши – это правополушарное. Поэтому у нас работает активно при выполнении любой деятельности, особенно когда мы пишем оба полушария.
Отлично. Является ли левша белой вороной? А если у нас только белых и черных ворон – то почему бы нам не устроить шахматное состязание?
Все свои. Своё радио.
Сдвинутые.
свои, мы по-прежнему с вами. Мы сегодня, не знаю, что мы делаем сегодня, мы идем все налево, а потом направо и пытаемся понять, в какую сторону правильнее ходить.
Это налево, знаешь, как или направо. Красивый налево, да, правый. Красивый налево, умный направо, и обезьян такая, ну что же мне разорваться?
Да, и еще, кстати, свои. Вы знаете, что в некоторых странах пишут не как мы слева направо, а справа налево. Вот там, мне кажется, левшам было бы самое оно. Правильно, Лен?
Да, все правильно.
Вот, наши гости сейчас прокомментируют сообщение от нашего слушателя. Он пишет: а мне кажется, что все это фигня. Прям так и пишет. Фигня. Раньше внимания ни на что не обращали и жили нормально. А теперь на всякую мелочь обращаем внимание. Вот поэтому так и живем.
Я думала, он сейчас скажет: все это не фигня, а молекула.
Да.
Та самая.
И еще либо молекульная.
Закрученная.
Да, да. Как ты думаешь, фигня ли все это, Лена?
Каждый человек имеет свое мнение, это прекрасно, поэтому, ну, на самом деле, судить сложно, да, то есть как у меня человек, но тем не менее, если покопаться глубже, то действительно это прям вот очень важная история. А имеет она отношение к качеству жизни, и это уже точно не фигня, да, когда мы наших деток, да, подвергаем определенным формам, да, ну,
экзекуции, можно,
да,
можно
насилие,
сказать.
Можно так сказать, да, то есть неважно, в каком формате ты переучиваешь леворукого ребенка, если раньше это было, например, там, в форме физического насилия, когда там били указкой по руке, да,
или
там,
привязывали руку,
да, то сейчас переучивание переросло в другой формат, да, когда ты просто навязываешь определенный тип поведения, это тоже переучивание. И это уже точно не фигня, потому что вот такие навязывания определенных состояний поведения, они могут как раз приводить к заболеваниям у ребенка. Поэтому я бы, конечно, с коллегой, который комментарий написал, не то что поспорила, но обратила внимание вот в эту сторону.
Я вот, кстати, читала, что у левшей, у детей левшей, которых упорно переучивают, у них неврозы, нарушение сна, аппетита, страхи, заикание, тики, их укачивает в транспорте, они очень чувствительны там, к духоте, к запахам, к жаре, у них ухудшается зрение, даже бывает бронхиальная астма и какие-то аллергические реакции.
Да, все верно, просто у каждого это по-разному проявляется в той или иной форме, да, то есть в какой степени левшество преобладает, да, там, в большую или в меньшую сторону. Но действительно это все правда и...
В сдвинутую сторону.
Иногда, да, наверное, учительница, которая переучивает, вот на нее, наверное, стойкая аллергия у левшей, да?
Да, я
которая,
думаю, что да.
Которая не очень любит
и
левшей.
И она левоаллергенная.
Левоаллергенная.
Слушайте, подожди, у нас есть... Да, мы с тобой одновременно. У нас есть сообщение от Алеандры, она пишет: в детстве бабушка давала задание рисовать двумя руками, хоть я правша. Считала, что так развивается мозг. Вот так вот.
Что скажешь, Лена?
Ну, прекрасно, можно рисовать левой и правой рукой, можно двумя руками, можно ногами рисовать.
А есть какое-то правополушарное еще рисование, левополушарное рисование? Это что за птица такая,
но,
говорю?
Что касается правополушарное рисование, это прям тоже это миф, это, наверное, маркетинг. У меня потому что еще тоже... к маркетингу прямое отношение. И могу это прям действительно с профессиональной точки зрения прокомментировать.
Да,
прокомментировать. С научной точки зрения, потому что мы можем вытаскивать какую-то, ну, особенность и вот ее доносить до людей. Но на самом деле это некорректная немножечко такая информация. Почему? Потому что мы не можем, как я уже сказала, выключать наше полушарие мозга. Мы не... дельфины, да, которые могут действительно...
Одним. Да. Кстати, есть действительно, Лена, ты молодец, прям копнула. Есть еще птицы, которые ну, они спят по переменам, так как у них большие перелеты, то есть они спят, да, сначала одним полушарием, потом другим. У них, да, работает один глаз, потом другой. Также вот дельфины, да, они когда спят, они плавают по кругу. Если у них рабочий правый глаз, то они, соответственно, в одну сторону плавают, а потом в другую. Интересное кино.
Поэтому, да, если возвращаясь к правополушарному рисованию, она уже опять связана с мифом, да, что если ты управляешь, ну, управляешь в прямом смысле прям, да, рисуешь левой рукой, то ты включаешь там правое творческое полушарие. Но опять же, эта история связана с давнишними исследованиями, да, и она сейчас не очень актуальна. И действительно, вот на этой теме очень-очень много разных методик, которые совершенно не подтверждены, потому что мы, когда говорим про педагогическую деятельность, важно учитывать, чтобы твоя методика была апробирована, она была подтверждена, чтобы она не наносила вред ребенку. Можно же ребенка обучать чему угодно, да, но важно, чтобы твоя методика была достоверная, и она приносила пользу. Мы не говорим сейчас, что правополушарное рисование не приносит пользу, но важно понимать и включать критическое мышление, когда ты занимаешься любым видом деятельности.
А вот, кстати, говорят, что у детей нет критического мышления.
Ну, вообще, это приобретенная история, да, кому нужно обучать.
Говорят, что вот почему детей надо хвалить, да, а не говорить, что ты у меня страшненький, там, да, но зато ты умненький. Потому что ребенок все принимает, особенно от близких людей, за чистую монету. Поэтому говорят, что детей надо хвалить, у них нет критического мышления.
Нам посыпались сообщения. Алеандра вступает в спор.
Опять Алеандра с нами, да?
Да, она вступает в спор с нашей гостьей и пишет даже не в спор, а просто пишет сообщение, что правополушарное рисование – это интуитивное рисование. Вот так вот.
Это как понять интуитивное?
Не знаю, Лена, это
я
как?
Я вот тоже, к сожалению, не знакома глубоко, наверное, с методикой правополушарного рисования. Я могу сказать по поводу только исследований, что я не видела ни одного исследования в этом направлении. И вот здесь, наверное, так, не могу больше прокомментировать.
Подключился еще Эраст Петрович. Ага. Он, Наргиз, отправляет сообщение. Видимо, она высказывалась про леворуких и праворуких. И он ей говорит, что его переучивали еще в советские времена. И с тех пор он двурукий. Поздравляем, очень хорошо. Есть и правая, и левая. И никаких укачиваний. Вот так вот. Наверное, раскачивание или
комментарии, я говорила.
Но опять же, да, мы означили все правильно, целый спектр того, что может быть. Но это не
100%,
этот спектр прям встречается у всех переученных леворуких детей. Мы всегда говорим с осторожностью, да, и наблюдаем, и смотрим в эту сторону, что это может провоцировать, да, и приводить к определенным последствиям. Угу. А как они у каждого человека будут отражаться?
Ярослав Петрович, ну, если у тебя нету, да, никаких укачиваний, прекрасно, но вдруг у тебя есть ухудшение зрения, например, да, или это заикание.
Поставила кляксу или в конце страхи, предложения.
Нарушение сна.
Какая ты сегодня добрая. Прям вот даже не знаю, что тебе сказать.
Слушай, ты знаешь, я прочитала один комментарий, и мне он понравился, и я, соответственно, хочу это обсудить. Вот считается, что оба полушария считаются у человека, и ты сейчас подтверждаешь, что это были старые исследования, что они работают в равной доле. Но считают, что в норме левые полушария, в норме, отвечает там за логику, моторику, анализ, да, а, ну, это кратко, а правое за творчество, ну, так считают, да, и что ребенок пишет левой рукой, что это компенсаторная функция.
Да, да? А творить мы будем с вами позднее.
Свое радио. В ноту со временем.
Сдвинутые.
Сдвинутые я представила, что бывает леворукое или солнце, левобокое и левобокая луна. И мне поплохело. А прокомментирует мое состояние наш сегодняшний гость Елена Боева. Она магистр педагогики, графа, тренер, основатель научно-просветительского проекта «Про левшей. Право налево». То есть право у левшей все-таки есть. И сооснователь школы амбидекстров. Что это за птица, мы уже тоже знаем. Итак,
да,
мы
давайте
продолжим.
Я
передадим слово Наргиз, потому что она копалась в мозгах. Да. А это очень интересно.
Копалась в мозгах, как-то звучит интригующе, да?
Еще бы!
Вот, смотри, оба полушария у всех людей работают в равной доле. В норме левая отвечает за логику, да, правая за творчество. Ну, так считается. Если ребенок пишет левой рукой, то считается, такое есть мнение, что это уже компенсаторная функция, значит, были какие-то нарушения в развитии мозга, возможно, в пренатальный период, да, и вот происходят такие сбои, мозг ищет другие пути, и получается налево левши и амбидекстеры. Где-то есть в этом плюсы, ну, он считает, человек, что это креативность, там, другое мышление, а где-то минусы, те же самые проблемы с логикой. То есть, если зеркалит буквы, то тут получается большая работа нужна по ориентировке в пространстве. То есть вот у амбидекстеров и левшей с этим частая проблема. Как ты считаешь? Много фантазий или
вообще
нет?
Не люблю проблемы слова. Есть трудности определенного характера, которые нужно решать, и действительно, как бы на практике это подтверждается. Потому что по факту, действительно, если мы не развиваем определенные функции, то, собственно говоря, вот мы приходим к тем ошибкам и сложностям, и ребенок и зеркалит буквы, и там, ну, трудности с письмом, и так далее, и так далее. Да, можно продолжать бесконечно.
Поэтому... Но ведь у правшей такого нет.
И у правшей есть.
Просто мы не знали об этом.
Да, мы просто здесь немножечко в эту тему сейчас вот подошли с другой стороны, с левой.
Как всегда у нас.
Действительно, зеркальность встречается и у левшей, и у правшей, и сложности зрительно-пространственного восприятия встречаются и у левшей, и у правшей. В среднем 30%.
Иначе бы у логопедов столько детей не было.
Это не приоритизация именно, что это левша. Да? То есть, так попадается, что в группах у педагогов часто бывают именно, например, детки-левши, у которых есть какие-то сложности определенного характера. Да? И действительно так оно есть. Но есть и правши с этими теми же самыми сложностями. Нужно эту историю разграничивать и выделять. И действительно к ней правильно относиться. Да? Поэтому, если есть сложности, еще раз подчеркну, работаем. И фактически все детки зеркалят, могут зеркалить. Это определенный этап развития ребенка.
Смотря когда. Вот тут отслеживать нужно
все правильно. В среднем где-то до первого класса, до начала второго, ребенок может зеркалить. Да? Это определенный этап развития.
И опять-таки как зеркалит, если это зеркалка, скажем, простым языком, простая, это не нарушение. А вот если есть некоторые элементы, которые логопедам уже подсказывают, что вот здесь нужно свое внимание заострить, особенно если это идет в сочетании с речевым нарушением, которым обладает ребенок. Нам как раз об этом написала Алеандра, что есть заключения логопедические, как дисграфия и дислексия. И она выше пишет, обращается к нашей гости и говорит, что правополушарное рисование в психологии – это рисование из подсознания. Все равно, видишь, ее эта тема теребит, нашу слушательницу. Также она пишет насчет переученных левшей, что у любого ребенка будет стресс, если ему, соответственно, такой стресс устраивать, будь то правша или левша. Вот так вот.
Ну,
свои
прекрасные
спасибо
комментарии,
за мнение.
Да, действительно, более глубокие. И действительно, если коллега-логопед, у нее есть практика определенного характера, да, она работает с этими детьми, это здорово. Просто нужно смотреть более шире, и как раз задача нашего проекта смотреть не только в сторону логопедии, а смотреть и в сторону других затруднений у детей, понимать в целом, что происходит, тенденции в мире, в исследованиях. И, конечно, в этом глубоко нужно копаться и разбираться. А если мы говорим про дислексию, да, действительно, сложности сейчас, действительно, это популярная история. Но не популярная, много деток с тенденцией к дислексии. Но, как правило, в первом классе таких диагнозов вообще не ставится, да, и можно говорить...
А может быть, это плохо, что не ставится?
Нет, это наоборот, мы говорим с точки зрения развития мозга, и действительно, это тенденция к пониманию, насколько это сложность связана с развитием ребенка или это уже какой-то...
Нарушение,
да.
Вот, а может быть, как раз-таки, если бы выявляли на более ранних этапах,
конечно,
может быть, и корректировали бы
лучше качественно.
Но это
отдельная история, более сложная, если мы сейчас будем углубляться в вопрос о дислексии, да, это прям такое глубокое.
Я просто знаю, что ни дислексии, ни дисграфии за границей не занимаются. Эти речевые нарушения, это патология, ей занимались в России, занимаются сейчас и знают, что это такое.
А что это значит? Это у нас, значит, больше таких детей становится, и мы ими занимаемся, и почему так?
Могу сказать,
у нас хорошо разговаривают.
Нет, там вообще этим не занимаются. То есть, если, например, знаменитый актер Дэниел Рэдклифф обладает дисграфией, он дислексик и дисграфик, да, соответственно, обычно они идут в содружестве, эти два нарушения, то он им так и остался, никто не корректировал его по письму и чтению, да, этой проблемой не занимаются. Ну, относятся
особенность такая, да?
Да, вот. Не умеешь ты читать как нормально, тогда тебе будут зачитывать тексты другие актеры. Не умеешь ты там правильно писать. Ничего страшного,
начитывай,
да. Вот еще есть сообщение нам прилетело. Сдвинутые вы, прекращайте там всех теребить. Не копайте туда, откуда не выкопаетесь. Так, нас уже закопали.
Это что за угрозы? Это кто, леворуки пишет или праворуки?
Да, хороший вопрос. Кто нас решил прикопать свои вы? Аккуратнее, а то мы сейчас тоже тут вас бухнем.
Слушайте, какая прекрасная аудитория. Просто совершенно.
Да, мне тоже нравятся свои, они молодцы. Спасибо вам за сообщение, даже если они такие острые, это тоже хорошо.
Но это здорово, потому что это разные точки мнения, и как раз из противоположности, и где-то истина где-то посередине, как правило.
Да,
интересно. Истина где-то рядом.
Истина, она обладает амбидекстренностью.
Да.
Вот так, наверное.
Я поддерживаю, да.
Лена, что такое графотренер?
Графотренер. Есть каллиграфия, да?
Да, есть каллиграфия.
Есть каллиграфия, а есть графотренер.
Вот и весь ответ.
Да, просто он учит писать, я правильно понимаю?
Да, учит правильно писать с точки зрения биомеханики письма.
Отлично. Своей, неважно, какая рука главная, важно, что дело с умом сделано.
для каждого из всех.
Сдвинутые.
Свои. Нам прилетело от вас сообщение, пишет нам Алеандра. Сдвинутые. Опять? Да, она сегодня активная. Это спасибо, Андрей. Большое, Алеандра, за такую активность. Сдвинутые, спасибо, что вы затрагиваете такие интересные темы, о которых многие даже не задумываются. Алеандра, ты не представляешь, как нам самим интересно, особенно когда приходит интересный гость, начитанный, умный, сообразительный, с хорошей реакцией, он нам рассказывает потрясающие вещи, о которых мы и сами не догадываемся.
Да, но мы же шоу обо всем, что не входит в понятие нормы, да, но
да, и о чем
редко говорят, но хотят слышать. Вот это вот все у нас сегодня такое.
Это про нас, да. Куда мы еще копать-то будем? Левой рукой и левой лопатой.
Графотренер, ты говорила, что это кто?
Графотренер – тот, кто обучает письму со смыслом с точки зрения биомеханики письма. То есть тренирует правильную постановку руки для письма.
Правильный наклон, чтобы был,
да? Правильный наклон, да, с точки зрения биомеханики. Это важная характеристика, особенно для левшей, потому что просто красивое письмо, это просто красивое письмо, так оно и есть. А если мы говорим про леворуких деток, это прям важная характеристика, и здесь... Важно правильно поставить захват леворукому ребенку, чтобы не было сложностей.
А у него может быть каллиграфический почерк у леворуких?
Конечно, может. Они могут быть даже писать красивее, чем правши. Это не связано с тем, что человек левша или правша.
Главное правильно поставить руку.
Главное,
да?
Чтобы были в окружении правильные педагоги, разумные родители, которые понимают, принимают, объясняют, как правильно поставить руку для письма. Потому что на практике получается, что если леворукому ребенку никто не объяснил, как правильно держать ручку, отсюда и получаются все сложности с такими совершенно сложными, сложнейшими захватами, которые приводят действительно к сложностям обучения, иногда и приводят даже к проблемам, трудностям вот с позвоночником, да, к сколиозам. Вот, а это уже совсем другая история. Да? То есть мы здесь уже говорим про здоровье, сбережение вообще детей. Это действительно так.
А что вот не подлившей в метро, да, тоже ты говорила?
Ну,
вот
неудобно. Что? То есть получается, мы когда говорим про бытовое левшество, вообще существует еще понятие бытовой левша и бытовой правша. Угу. Графический левша, графический правша. Угу. Поэтому если мы говорим про бытовые действия, которым удобнее, да, нам совершать, то, конечно, нам, чтобы все было слева, под левую руку. Там, если ящики за столом, то они с левой руки. Если мы проходим в метро, то нам удобнее проходить как левша слева. Да? Получается, мы проходим, ну, немножечко в другую сторону.
Турникеты, да, тоже придумано, да, прикладывать. Именно с правой,
конечно,
стороны.
Слушай, ну мне кажется, вот я сейчас у меня поймала себя на такой мысли, что все-таки у левшей даже есть преимущество, потому что левши такие особенные, да, то есть у них вот больше развита левая рука, да, получается, но в этом мире правшей они умудряются приспосабливаться, и они, получается, и за левшей, и за правшей, то есть а правши только за правшей.
Они адаптируются,
да, да.
Они вот такие левши адаптивные, потому адаптивные. Что у них нет выхода. Так, да. Же, поэтому так приходится, да. Они,
кстати,
так живут.
Кнопки лифта, когда заходишь, они
кнопки
в обычной справа.
Кнопки лифта, на самом деле,
стороны.
Все, даже о чем мы не задумываемся, и нам сложно представить, если ты не левша. И поэтому, вот, когда мы отмечаем Международный день левшей, да, он отмечается у нас 13 августа, то у нас прям такая практика, мы предлагаем всем чуть-чуть побыть в этот день просто левшами и все делать левой рукой.
Слушай, интересно, тогда... а может быть сделать вот квартиру, квартира левши, да, и там все сделать под леворукого человека. Это интересно, музей бы был, да?
И блоху туда. И поместить блоху. Еще.
Да, блоху. Найдите блоху.
Тогда мы точно поймем, да, свои ощущения, какие чувства у нас возникают, да, когда мы вот что-то выполняем не той рукой, как той рукой, которой нам неудобно, и все, и тогда все вопросы отпадают сами собой. Пописать левой рукой, вот. Бытовые приборы, ножницы, вилки, ну, все что угодно, ручки, да, все, что к этому можно отнести, и действительно, тогда мы чуть-чуть будем лояльны к нашим леворуким деткам.
И вот получается, что ты в своем проекте про левшей, право налево, вы, в принципе, вот этим и занимаетесь, да?
Ну, адаптируете,
адаптируете. Мы как раз действительно, все правильно Лена сказала, что мы адаптируем и права левшей, защищаем угу. права левшей. Фактически это наша миссия. То есть мы действительно транслируем правильное научное понятие в отношении леворуких детей, развенчиваем мифы и стереотипы угу. о левшах. То есть мы создаем правильное научное представление для педагогов и родителей, чтобы действительно в отношении левшей сдвинуть этот процесс и в системе образования сделать подвижки, потому что у нас, к сожалению, нет ни одного нормативного акта в отношении леворуких детей до сих
Смотрите
пор.
Смотрите,
и
свои.
В отношении СанПина тоже.
Мы добились своего, мы сдвинули нашего гостя тоже, да. Мне очень приятно, что мы оказали влияние на Лену тоже. То есть вы продолжаете сдвигать мнение, формировать, что есть эти дети, есть эти люди, которым нужно понимание как минимум, а также некая помощь.
Что есть левши и дети, и потом из детей вырастают взрослые левши.
Что левши – это индивидуальная особенность. Это самое главное, чтобы не было у родителей страхов. Да, потому что
они могут до сих пор быть?
Вы знаете, до сих пор, и к нам же пишут много, обращаются родители, и они действительно переживают, что ребенок в семье левша. Представляете, вот этот страх панический, он никуда не девается иногда у многих родителей. И пишут, что вот семья благополучная, все хорошо, приходит на консультацию, но ребенок левша, что такой, с этим делать?
Семья благополучная, но какой-то алкоголик завелся, такое ощущение, как будто бы это вот одно и то же.
Я прям цитирую то, что говорят родители, и действительно вот важно создавать вот это правильное поле в отношении знаний, либо в отношении леворуких детей. Но что самое еще главное, не только знания, но и осознание, потому что для меня это важные вещи, и, конечно, именно формирование правильного научного представления и применять на практике эти знания. Вот тогда мы действительно сможем в нашей системе образования сдвинуть,
то есть, когда
вопрос
в совокупности,
да, в нужном направлении.
Отлично, когда в совокупности будет идти теория с практикой под руку, под левую. Так, свои. У нас сегодня была потрясающая тема левшества, а в гостях у нас была Елена Боева, магистр педагогики, графа, тренер, основатель научно-просветительского проекта «Про левшей. Право налево», сооснователь школы амбидекстров, основатель проекта «Да, школы», автор Forbes Russian Education по вопросам левшества и леворукости, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей при Министерстве Российской Федерации. С вами были
Наргиз Ахмедова,
ну и Алан Грин. А напоследок свои. Я хочу вам зачитать в кавычках небольшой список леворуких людей. Итак, какая у нас с вами сегодня компания? Политика – Александр Македонский, Барак Обама. Наука – Альберт Эйнштейн, Никола Тесла, Иван Павлов. Спорт – Диего Марадонна, Лионель Месси. Культура – Чарли Чаплин, Пол Маккартни, Анджелина Джоли, Брюс Уиллис. Ну и, конечно же, всем известный и могучий Леонардо да Винчи своей. Я думаю, вы тоже знаете, кто это такой. Ну и, девочки, давайте попрощаемся со своими.
Пока-пока.
Пока-пока.
Мы были очень рады вас слышать, что вы нам писали свои сообщения. Надеюсь, в следующий раз, во вторник, вы к нам присоединитесь. Я надеюсь, что наша следующая тема будет не менее актуальной и интересной для вас. Свои. Всем доброго вечера.
Шоу «Сдвинутые».